Глава 1. Написание книги «Иоанн Креститель», стихи с 1 по 8. Крещение Господа Иисуса Христа, стихи с 9 по 11. Искушение Иисуса Христа, стихи 12 и 13. Выступление Иисуса Христа как проповедника, стихи 14 и 15. Призвание первых четырех учеников, стихи с 16 по 20. Христос в синагоге Капернаумской, исцеление бесноватого, стихи с 21 по 28. Исцеление тещи Симона Петра, стихи с 29 по 31. Чудотворение поздним вечером, стихи с 32 по 34. Христос на молитве ранним утром и приход к Нему учеников, стихи с 35 по 38. Деятельность Христа во всей Галилее, стих 39. Исцеление прокаженного, стихи с 40 по 45. Стих 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Согласно русскому переводу, первый стих стоит в непосредственной связи со следующими тремя стихами, и мысль всех первых четырех стихов по общепринятому толкованию такая. Началом Евангелия Христова о наступлении благодатного царства Мессии было явление Иоанна Крестителя, который проповедовал крещение покаяния для отпущения грехов. Но с таким пониманием первого стиха нельзя согласиться. Если предложение первого стиха считать подлежащим, а продолжение четвертого стиха сказуемым, второй и третий стихи будут в таком случае вставным предложением, то получается слишком растянутый период. Между тем евангелист Марк везде в Евангелии выражает свои мысли в сжатых предложениях. Затем, если евангелист хотел особенно выставить на вид своим читателям, что выступление Иоанна Крестителя было началом Евангелия, то следовало бы ожидать, что он в точности отметит, что было продолжением этого начала. Однако такого точного обозначения мы далее не находим. Ввиду сказанного, лучше принять как более естественное такое понимание первого стиха, которое видит в нем написание книги. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, Иисуса Христа, родительный падеж», то есть радостная весть, как ее возвестил Иисус Христос, Сын Божий, в той форме или в том виде, в каком она предлагалась христианам, стоявшим на первоначальной стадии христианского просвещения, еще только вступившим в Церковь Христову. Подробнее об этом смотрите цель написания Евангелия от Марка. Иисуса Христа, Сына Божия. Если евангелист Матфей, писавший свое Евангелие для христиан и иудеев, должен был показать им, что Христос происходит от праотцев иудейского народа, Давида и Авраама, то евангелисту Марку, как писавшему свое Евангелие для христиан из язычников, не было надобности в подобном указании. Он прямо называет Христа Сыном Божиим, конечно, в смысле исключительном, как единородного от Отца. Но если Евангелие, которое далее Марк предлагает своим читателям, исходит от Сына Божия, то оно, как бы говорит он, должно иметь непререкаемый авторитет для всех. В некоторых древних кодексах, например, в Синайском, и у некоторых святых отцов и церковных писателей слов «Сына Божия» не читается. Но зато большинство кодексов, Ватиканский, Парижский и Сирийский латинские переводы, это прибавление имеют. Стих 2. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Стих 3. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Стих 4. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». Эти три стиха представляют собой один период. Согласно союзу «как» в лучших греческих кодексах соответствует частица «кафос», а не «ос», как в нашем кодексе «рецептус». согласно с предсказаниями пророков Малахии и Исаии, предсказавшими о пришествии предтечи Мессии, который подготовит народ иудейский к принятию Мессии, явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для отпущения грехов. Вместо выражения «у пророков» многие древние кодексы читают «у Исаии пророка». Но есть также древние кодексы, в том числе Александрийский, V века, которые имеют принятое у нас чтение. Нужно заметить, что при чтении «у Исаии пророка» появляется большое затруднение, каким образом объяснить то обстоятельство, что евангелист далее прямо приводит пророчество не Исаии, а Малахии. Таким образом, явление Иоанна не было чем-то совершенно неожиданным. Оно давно уже было предсказано. Пророчество Малахии об Иоанне Предтече евангелист приводит раньше, чем пророчество Исаии, более древнего пророка. Конечно, потому что первое пророчество с большей определенностью говорит о пришествии Предтечи, Мессии, чем второе. Замечательно, что пророчество Малахии евангелист Марк приводит не по подлиннику и не по переводу 70, который в этом случае довольно точно повторяет мысли выражения подлинника, а следует в этом месте евангелисту Матфею. Вместо выражения подлинного текста «пред лицем моим» евангелист Матфей, а за ним и Марк, читает «пред лицем твоим». Следовательно, по переводу обоих евангелистов, Бог у Малахии обращается к самому Мессии с предсказанием о послании перед его пришествием особого ангела или предвестника предтечи. У пророка же содержится обращение Иеговы к иудейскому народу. Пророчество Исаии о голосе вопиющего в пустыне приводится здесь как поясняющее собою приведенное высшее пророчество Малахии и вместе как первооснова первого пророчества. Вестник Иеговы, о котором говорил Малахия, есть именно тот самый, о котором еще раньше предсказывал пророк Исаия. Такой смысл приведения пророчества Исаии. Отсюда же можно всякому видеть, что евангелист отождествляет Иегову, который в Ветхом Завете через пророков предвозвещал о своем пришествии, с личностью Господа Иисуса Христа. Место из Исаии евангелист Марк приводит по тексту перевода 70. В пустыне. Евангелист Марк не определяет, какую он подразумевает пустыню. Матфей прямо называет ее иудейской. Это может быть объяснено тем, что Марк, как житель Иерусалима, считал излишним ближайшее определение того, что он понимает под пустыней. Иерусалимляне под пустыней привыкли понимать именно иудейскую пустыню, то есть страну между горами иудейскими и Иорданом, к северо-западу от Мертвого моря. Проповедуя. Проповедь Иоанна евангелист Марк передает своими словами, тогда как Матфей выводит говорящим самого Иоанна. Крещение, покаяние для прощения грехов. Прощение грехов было необходимым условием для того, чтобы человечество могло вступить в новую жизнь, которая открывалась с выступлением обетованного Мессии в израильском народе. Но, во всяком случае, это прощение представлялось чем-то будущим, еще только должным наступить. И в самом деле грехи человечества могли считаться прощенными только тогда, когда бы за них была принесена правде Божией вполне удовлетворительная жертва. А такая жертва в то время еще не была принесена. Блаженный Феофилакт говорит, «Предтеча проповедовал крещение покаяния, для того, чтобы люди, покаявшись и приняв Христа, получили оставление грехов». Ясно, что и этот церковный толкователь относит прощение грехов ко времени, когда Христос будет уже принят с полной верой как Искупитель. Стих 5. «И выходили к Нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от Него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Евангелист Марк повторяет здесь то, что сказано в Евангелии Матфея, только он сначала упоминает об иудейской стране, а потом уже об иерусалимлянах. Может быть, здесь сказывается намерение Марка, писавшего свое Евангелие для христиан из язычников, которые не могли симпатизировать городу, в котором был умерщвлен Христос, поставить Иерусалим не на таком видном месте, на каком его ставит писавший свое Евангелие для христиан из иудеев Матфей. Стих 6. «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс, кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед». Об одеянии Иоанна евангелист Марк говорит согласно с Матфеем, но описывает это одеяние уже после того, как упомянул о толпах народа, приходивших к Иоанну креститься. Не был ли Марк сам в числе тех, которые совершали путешествие в пустыню к Иоанну? По крайней мере, едва ли можно допустить, чтобы он, будучи молодым человеком и, несомненно, интересуясь религиозными вопросами, мог спокойно сидеть дома в Иерусалиме, в то время, когда поблизости, в пустыне Иудейской, совершаемо было Иоанном символическое действие великой важности – крещение. Стих 7. «И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Стих 8. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Теперь евангелист точнее, полнее сообщает содержание проповеди крестителя. Это проповедь о Мессии. Иоанн считает себя недостойным исправить у Мессии даже дело раба, нагнуться и развязать ремень обуви. Здесь евангелист Марк ближе к Луке, чем к Матфею. Стих 9. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане». Евангелист Марк точно обозначает, что Христос пришел из Назарета. Стих 10. «И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него». Стих 11. «И глас был с небес: Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». У евангелиста Марка, как и у Луки, голос Бога обращен прямо ко Христу, тогда как у Матфея – к третьему лицу, вероятно, к предтече. Холмовский предлагает такой перевод обращения Бога Отца к Сыну. «Ты, любимый Сын мой, через Тебя явил Я благость Мою». Действительно, лучше видеть в этих словах не указание на благоволение Отца Небесного, сосредоточивающееся в единородном Его Сыне, но указание на богоотеческое благоволение, проявившееся в Сыне или через Сына к людям. За это говорит и значение ауриста Евдокиса, акт однократный, обозначающий послание на землю Сына Божия для искупления людей. И то, что глагол Евдокиса, собственно говоря, является уже лишним после выражения «Ты, Сын мой любимый», если опять этот глагол относить к личности Христа, а не к роду человеческому. Стих 12. «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Евангелист Марк говорит, что Дух Святой силой увлекает экбалли Христа в пустыню. Христос чувствует как бы неудержимое влечение пойти в пустыню и там вступить в борьбу с сатаной. Стих 13. «И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». Евангелист Марк кратко передает об искушении Христа дьяволом, очевидно, имея пред собой уже подробное изложение истории искушения у евангелиста Матфея. Но он прибавляет, что Христос был в пустыне со зверями. Этим евангелист хочет сказать, что Христос восстановил через свою победу над сатаной те отношения подчиненности зверей человеку, в каких все животные находились по отношению к еще безгрешному Адаму. Пустыня таким образом превращена Христом в рай. Стих 14. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». Стих 15. «И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелист Марк, как и Матфей, пропускает историю деятельности Господа Иисуса Христа в Иудее и по прибытии Его в Галилею, о которой подробно говорит Иоанн Богослов, и которая обнимает собою время по меньшей мере около полутора лет. Заключение крестителя под стражу, согласно евангелисту Марку, побудило Христа выступить на открытую деятельность в Галилее. Царствие Божие. Евангелист Марк употребляет это выражение около 14 раз. Он берет его, конечно, в том же смысле, в каком у Матфея употребляется большей частью выражение «Царствие Небесное». Но евангелист Марк, как писавший свое Евангелие для христиан из язычников, находил лучшим употреблять прямое, строгое и точное обозначение царства, какое пришел основать Христос, чем, подобно евангелисту Матфею, писавшему для христиан из иудеев, уже знакомых с богословской терминологией, употреблять выражение метафорическое, описательное, «Царствие Небесное», выражение, еще требующее для себя пояснения. Истолкование же самого термина «Царство Божие» смотрите в комментариях к 6 главе Матфея. «Исполнилось время, точнее, пришел к концу своему срок или период, то есть период, назначенный Богом для подготовления человечества к принятию Спасителя. О Кирос, а не Хронос». Настоящее время, которое еще переживают слушатели Христа, есть время перехода к новому порядку жизни, к Царству Божию. «Веруйте в Евангелие». В греческом тексте здесь стоит «энто евангелио» – «в Евангелии». Выражение это необычно в Новом Завете. Глагол «пистевин» везде употребляется с предлогом винительного падежа. Поэтому лучше с некоторыми древними кодексами, например, с Оригеном, читать выражение «то евангелио» без всякого предлога и переводить «веруйте евангелию», то есть Богу, который говорит людям в Евангелии. Прочее смотрите в комментариях к 4 главе Матфея. Стих 16. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы». Стих 17. «И сказал им Иисус, идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Стих 18. «И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним». Стих 19. «И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети». Стих 20. «И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за ним». О призвании первых четырех учеников смотрите комментарии к 4 главе Матфея. Евангелист Марк упоминает о работниках, какие были у Зеведея. Об этих работниках Матфей не говорит. Призвание это, конечно, было уже не первое. Как видно из Евангелия Иоанна, означенные здесь четыре ученика были призваны к последованию за Христом уже давно, после крещения Христа на Иордане. Стих 21. «И приходят в Капернаум». И вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. Содержание стихов с 21 по 28 нет у евангелиста Матфея, но есть у Луки. Приходят, конечно, Господь с четырьмя своими учениками. В Капернаум в субботу. В греческом тексте здесь стоит множественное число «тис саббасин», но оно у евангелиста Марка употребляется в смысле единственного. «Учил». Содержание учения Христова здесь, вероятно, было такое же, какое указано выше в 15 стихе. Стих 22. «И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Стих 23. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». одержимый духом нечистым, то же, что бесноватый. Стих 24. «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». «Оставь» по-гречески «эа». Это скорее восклицание, равняющееся нашему «ах». Это слово не встречается в данном месте Евангелия. «Назарянин». Так демон называет Христа, вероятно, имея целью возбудить к нему недоверие в слушателях, как жителю презираемого города Назарета. «Святый Божий». В Ветхом Завете так названы первосвященник Аарон и пророк Елисей. Но здесь, очевидно, это выражение берется в особенном, исключительном смысле, как обозначающее божественное происхождение и божественную природу Мессии. Стих 25. «Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него». Господь не хочет слышать признание его мессианского достоинства из уст бесноватого. После могли сказать, что только сумасшедшие признавали Христа. Свидетельство демона было совершенно неудобно и неприлично. Оно представляло из себя страшный диссонанс со свидетельством Крестителя и голосом небесным, возвестившим о Христе. Оно дало бы фарисеям некоторое основание обвинять Христа в пользовании силой князя бесовского, пишет Эдершейм. Вместе с повелением «умолкнуть» Господь дает повеление злому духу «выйти из бесноватого». Этим Господь показывает, что Он действительно победил сатану. Стих 26. «Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него». Стих 27. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему». Стих 28. «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Слова очевидцев происшествия по лучшему чтению Валенберга должны быть переданы так. «Что это? Учение новое со властью, и духом нечистым повелевает он, и они повинуются ему». В русском же переводе «повелевание нечистыми духами» ставится в зависимость от учения Христова, а такое объяснение не имеет никакой опоры. Иудеи таким образом недоумевали, с одной стороны, о характере нового учения, какое им предлагал Христос, а с другой – о самом факте изгнания беса, так как Христос совершил это дело без всяких приготовлений, между тем, как иудейские заклинатели совершали опыты изгнания демонов посредством различных довольно продолжительных заклинаний и манипуляций. «И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее», точнее, по странам, окружающим Галилею, то есть не только по Сирии, но и по Пирее, Самарии и Финикии. Основанием для этой молвы было не только чудо исцеления бесноватого, а вообще вся деятельность Иисуса Христа. Стих 29. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея, с Иаковом и Иоанном». Стих 30. «Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней». Стих 31. «Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им». Об исцелении тещи Симона смотрите комментарии к 8 главе Матфея. Стих 32. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых». Стих 33. «И весь город собрался к дверям». Стих 34. «И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Господь из всех принесенных к Нему больных исцелил многих, очевидно, тех, кто был у Него на виду или же кто заслуживал исцеления. Евангелист Марк к словам Матфея добавляет, что Господь не позволял бесам говорить, что они знают Его. Кажется, лучше видеть здесь указание на то, что Господь вообще не давал говорить демонам. Намек на это мы находим в самом выражении, которым здесь обозначено слово «говорить» — «лалин», а не «легин». Господь потому не давал говорить бесам, что они знали о нем, кто он. А такого признания своего достоинства из уст бесноватых Христос не хотел допустить по указанным выше причинам. Исцеления были совершены, как точно обозначает Марк, вечером субботним, когда уже заходило солнце. Только теперь кончился субботний покой, и можно было совершить перенесение больных, которое не разрешалось в субботу. Стих 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». «Рано поутру, почти ночью», «эннихон лиан», в русском переводе не точно «весьма рано». Господь вышел из дома Симона, где он нашел себе приют, и удалился в уединенное место для молитвы. О молитве Иисуса Христа смотрите комментарии к 14 главе Матфея. Спуржон по этому поводу говорит в одной из своих бесед. Христос молится. Находит ли он для себя в этом покой после тяжелой дневной работы? Готовится ли к трудам следующего дня? И то, и другое. Это раннее утро, проведенное в молитве, объясняет его силу, какую он обнаружил вечером. И теперь, когда дело дня сделано и чудесный вечер прошел, для него еще не все кончено. Ему предстоит еще дело его жизни, и потому он должен молиться. Труженик опять приближается к источнику силы, чтобы, выходя на предлежащую ему борьбу, снова этой силой опоясать свои чресла. Стих 36. «Симон и бывшие с ним пошли за ним». Стих 37. «И, найдя его, говорят ему: все ищут тебя». Стих 38. «Он говорит им: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Симон с тремя учениками утром не нашли Иисуса в отведенной ему комнате и стремительно побежали к Катедиоксан его отыскивать. Найдя Христа, они сообщили ему, что все, весь город уже ищет его, очевидно, чтобы послушать его проповедь и получить от него исцеление для больных. Но Господь не хочет возвращаться в Капернаум. Он зовет учеников в соседние местечки. Так лучше перевести стоящее здесь слово «комополис», в русском переводе почему-то разделенное на два слова «селение» и «города», то есть в небольшие города, которые похожи по своему устройству на простые селения. Выражение это в Новом Завете и даже в переводе 70 более не попадается. Господь хочет и там проповедовать, потому что именно для этого Он и пришел, или точнее, и зашел, экселилифа. Последнее выражение, несомненно, указывает на то, что Христос послан в мир Отцом Своим. По древнецерковным толкованиям Христос указывает здесь на истинность Своего божественного достоинства и на добровольность истощения. Другие толкователи видят здесь только намек на желание проповедовать, какое он имел, выходя из Капернаума. Стих 39. «И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Итак, Христос не вернулся в Капернаум, а проповедовал Евангелие в синагогах других мест и изгонял бесов. При этом его сопровождали, по-видимому, вышеупомянутые четыре ученика. Об изгнании бесов евангелист Марк упоминает, не сообщая об исцелениях других больных, конечно, потому что это дело представлялось ему самым трудным, так как здесь нужно было вступать в прямую борьбу с духами злобы. Между тем, как при исцелении простых больных Господь поражал сатану не непосредственно, а только как виновника первородного греха, повлекшего за собой всякие болезни в человечестве. Стих 40. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: если хочешь, можешь меня очистить». Стих 41. И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». Стих 42. «После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист». Стих 43. «И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его». Стих 44. «И сказал ему: смотри, никому ничего не говори, но пойди и покажись священнику, и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». Стих 45. «А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Об исцелении прокаженного смотрите 8 главу Матфея. Впрочем, здесь евангелист Марк делает некоторые добавления. Так он сообщает, что, исцелив прокаженного, Господь разгневался на него, эмбримисаминус, в русском переводе не точно, посмотрев на него строго, и изгнал, эксебален, в русском переводе отослал. Гнев Христа объясняется тем, что прокаженный своим приближением ко Христу, которого окружали люди, нарушил закон Моисея, запрещавший прокаженным входить в стан израильский. Затем евангелист Марк прибавляет, что исцеленный не соблюл запрещения Христа и повсюду разглашал о совершившемся над ним чуде, отчего за Христом стало ходить чрезвычайно много народу, который хотел от него не учения о Царстве Божием, а только чудес, который ждал, что Христос объявит себя тем Мессией, какого ждали тогда иудеи. Даже в пустынных местах, замечает Марк, Христос не находил себе покоя, и туда приходили к Нему целые толпы народа. Выражение 45 стиха «выйдя», употребленное прокаженным, может указывать на то, что он по исцелении пошел в свой дом, куда доселе не имел права показываться, и, проведя здесь некоторое время, отправился рассказывать о совершенном над ним чуде.